Кто может принять заповедь? Принимать участие в вечере? А? Тот, кто испытывает сердце свое, да? С чьей помощью? Конечно, с Божьей. Только Бог может, да, просветить нас. Вот, поэтому мы сегодня еще раз имеем возможность испытать себя, исследовать сердца свои. И главное увидеть не следствие, не наши грехи, которые мы грешим, не столько даже обратить внимание на грехи, с кем-то мы поссорились, да, с кем-то мы ругались, да, где-то мы слукавили, где-то взяли то, что нам не принадлежит. Вот, это все следствие. Видимый грех – это следствие чего? Того, что внутри. Да, поэтому Иисус Христос Павлу сказал передать, да? Передай, и он лично это сделал. Помните, Павел пишет, да? Что я лично от Господа получил то, что и вам сейчас передаю. И дает, давая заповедь о вечере, Павел, заканчивая ее, говорит, исследуйте или испытывайте самих себя. Что у вас внутри? Вы помните, мы два последних собрания говорили о том, чтобы стать Детем Божьим, что нужно? Что нужно сделать, чтобы получить спасение от Бога? Услышать Слово, да? Поверить в Него, принять Его и покаяться. Покаяться – это значит принять решение – умереть для себя, да, чтобы жить для Иисуса Христа. И в этот момент Господь рождает человека Духом Святым. Да, рожденный от плоти есть плоть, рожденный от Духа есть Дух. И человек, который был мертвый для Бога, мертвый по преступлениям и грехам, он становится живым, да, в нем происходит замена. Помните, что меняет Бог внутри человека в момент спасения? Сердце меняет. Какое сердце удаляет? Каменное. Какое его синонимы какие каменного сердца? Опишите его. Опишите каменное сердце. Твердое, так. Жесткое. Какое еще? Лукавое и крайне испорченное. Помышления этого сердца какие? Зло от юности его. Да, вот это сердце удаляется и новое дается. Еще что вместе с сердцем? Дух новый вложу в вас, да? Вот этот дух, который мы получили от Адама, какой дух? Который что побуждал нас делать? Как жить? Грешить, да? Вот эта замена духа происходит. Дух старый удаляется, дух новый дается. Да, и человек становится новым творением, да? Новым творением. И с этого момента, когда новое сердце, новый дух, и плюс еще Дух Святой селится внутрь этого человека. С этого момента человек не может жить по-другому. Да? Он начинает жить христианской жизнью. Для него Слово Божие становится таким же необходимым, такой же необходимой вещью, как что? Хлеб насущный, да? Как хлеб насущный, он становится как младенец, зависим от Слова Божьего, от этого чистого духовного молока. Да, и мы в прошлый раз говорили, что сейчас ответственность этого человека какая? Исполняться Духом Святым. Не ему самому исполняться, а что делать? Держать себя готовым, да, для чего? Чтобы Бог, когда Богу необходимо, переполнял тебя, чтобы что ты делал? Чтобы что делал? А? Чтобы другим отдавал, да? Говорил ли, служил ли, в общем, трудился для людей, да, так, как хочет через тебя произвести в эту работу сам Бог, да? Вот это положение, исполнять Духом. И начинается нормальная христианская жизнь, о которой апостол Павел написал, приводя себя в пример, Галатам 2:20, помните? И уже не я живу, а живет во мне Христос. Да? А живет во мне Христос. То есть Павел пишет о себе, что он уже живет не своей жизнью, а чьей жизнью он живет? Жизнью Христа. Как можно жить жизнью Христа? В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 16 стих, Павел говорит еще, мы имеем в голове что-то новое. Что мы имеем? А? Ум Христов. Мы имеем ум Христов. Что значит иметь ум Христов? Что значит жизнь жизнью Иисуса Христа? Как это понять на практике? Что для этого нам надо делать? Вот об этом-то мы сегодня и поговорим. И Нина Андреевна нам помогла очень хорошо, потому что мы будем читать послание Филиппийцам, 2 глава. Давайте прочитаем с 5 стиха по 8 стих. Открывайте, пожалуйста, послание Филиппийцам. Марина, открывай послание Филиппийцам. 2 глава, с 5 по 8. Ибо в вас должны быть те же чувствования или те же мысли, какие и во Христе Иисусе. Он, Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Нам здесь дан образ, да, Иисуса Христа. Но сначала Павел пишет, что пишет? Имейте те же чувствования или те же мысли, что и у Христа, да? И тема нашей проповеди сегодняшней – иметь мысли Христа. Иметь мысли Христа. И мы несколько примеров разберем в послании Филиппийцам. И первый пример, вот он у нас перед глазами, мы прочитали. Пример Христа. Да, какие у Христа мысли? Чтобы иметь его мысли, надо очень хорошо знать, какие у него мысли, да? Чтобы учиться думать, как он подумал бы, будь он на твоем месте. Давайте посмотрим на несколько моментов его мысли. Во-первых, он добровольно отказался от своих прав. И мы читаем сразу же 6-7 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Немножко проще я вам скажу. Он по своей внутренней сущности, да, был, его внутренняя сущность такая же, какая и у Бога. И он имел функциональное равенство с Богом. То есть вот этот 6 стих нам говорит, что Христос, будучи самим Богом, он ничем от Бога не отличается. И сущность, и функции. Сущность и функции мы с вами изучали на именах Бога. Да? Чем они, например, отличаются? Сущность. Когда нет еще слова на языке моем, а Бог уже знает, что я хочу сказать, да? 38-й псалом. Какая сущность его? А? Какая сущность? Всезнающий, да? Бог всезнающий, да? Всевидящий, всезнающий. Это сущность его. А функция, например, Элохим. Какая функция? Бытие, 1 глава, вот его функция. Творец, да? Он сказал, и произошло. Сказал, это будет, и это произошло. Функция Творец. Так вот, Христос, имея сущность и функцию такую же, как у Бога, то есть, будучи Богом, который был от начала, когда ничего не было, что он делает? 7 стих. Он уничижил себя самого. То есть он не держался за это равенство с Богом, он не держался за свое положение быть Богом. Он уничижил. Уничижить – это отказаться от своих прав. Он имел право остаться на престоле, на небесах. Это его право, это его престол. Но он не держался за свое право. Он добровольно отказался от принадлежащих ему прав. И он уничижил себя самого. Это его добровольный выбор, это его личное, личное решение. И кем он стал, отказавшись от прав? Он стал рабом. Рабом кому? Рабом Богу. Рабом Богу он стал. Посмотрите, по сущности, он был равен Богу. Отец и Сын едины. Но он отказывается от своего равенства с Богом и становится рабом Богу. Он становится рабом Богу. Раб – это тот, кто беспрекословно подчиняется своему господину. Позвольте, но Христос, Иисус Христос и Бог Отец, они равны. У них одни права. Там никто никому не должен подчиняться. Потому что это единый Бог. Но Христос отказывается от этого равенства. Отказывается от своих прав. И говорит: Отец, я буду послушен тебе. И что он делает? Что он делает? Он становится кем? Творец Элохим становится своим творением. Нам это невозможно представить. Да? У нас у всех разные профессии, да? Мы кто-то что-то делаем. Вот кто делает что-то своими руками, да, трудность представить, что он захочет стать тем, что он делает. Да? Человек, который собирает телевизоры, можете себе представить, что этот мастер, он хочет, как бы хотел стать телевизором, да? Полная бессмыслица. Но здесь мы видим, что вот этот отказ от своих прав, он настолько был глубоким, настолько вот это уничижение было глубокое, что сам Творец, сотворивший человека, он стал своим творением. Это трудно представить. Скоро будет Рождество, мы будем вспоминать о рождении. Представьте себе, Бог Эль Элион. Это какой Бог? Всевышний, владыка Вселенной, да? Владычествует над всеми, все покоряет. Да, что он задумал, то и будет. И вот этот Эль-Элион находится в абсолютной зависимости от своей мамочки, которую Марии зовут. Да, и от папы, которого Иосиф зовет. То есть Бог находится от кого-то в зависимости. Весь мир должен находиться в зависимости от Бога. Представляете, насколько он глубоко опустил себя. Восьмой стих. Он смирил себя. Он смирил себя. Мы часто смиряем себя, но интересно, что в нашем смирении всегда есть какая-то граница. Я смиряю себя до тех пор, пока это сильно мне не навредит, да? А вот если это сильно будет уже вредить мне, ну какое ж тут смирение, да? Но у Христа, у смирения Христа не было границ. Да, он смирился до такой степени, что был послушен своему отцу до смерти, и не просто смерти, да, на кресте. Смерть смерти рознь, да, когда человек умирает от остановки сердца, это одна смерть, а когда человек, да, идет в зал суда и говорит судьям, этого подсудимого приговорили к смертной казни. Да, я хочу, чтобы наказание понес за него я, а его отпустить. Есть разница в смерти? А ему говорят: ну хорошо, тогда ты умрешь самой мучительной смертью. Смерть на кресте. Второзаконие 21-23 написано. Второзаконие 21-23. Проклят всякий, висящий на древе. Не просто он был послушен до смерти, но до позорнейшей смерти. В народе израильском не было даже понимания, что вот человека, распятого на кресте, можно за что-то там еще уважать. Это было все, это проклятие Божие на нем. Если его распяли, это значит все, проклятый человек, проклятый Богом. И вот Бог, висящий на кресте, на который он добровольно сам разрешил себя поднять, пригвоздить. Удивительно. Давайте глянем три стиха из Исаии. Книга пророка Исаии, Какая глава? 53, конечно. 53 глава. Не было предела его послушанию. 2, 3 стих и 7 я прочитаю. Мы читаем о Боге, сотворившем небо и землю, о Боге, чей престол в Царстве Небесном. Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Росток из сухой земли. Видели когда-то? Не на что смотреть. Не на что смотреть. Да? Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Он был презрен и умолен, меньше всех, уничижен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. О ком речь? О Боге. О Боге, сотворившем небо и землю. 7 стих. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так и он не отверзал уст своих. Представляете, насколько Бог уничижил себя самого? Насколько глубоко был отказ, да, его от своих прав, от своих привилегий? Он имел право не позволять людям так поступать с собой? А он имел возможность не позволить им? Имел, но он ничем этим не воспользовался, друзья. Ничем абсолютно. Потому что он пришел, чтобы исполнить поручение Отца. Матфея, 20 глава, 28 стих. Матфея, 20 глава, 28 стих. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих. Иисус был послушен Отцу в чем? Отец для чего послал Его? Для того, чтобы Он послужил для всех людей. Он пришел, Бог пришел на землю. Бог, который всегда требует поклонения людей для себя. Но в этот раз Бог пришел на землю не для того, чтобы люди поклонялись Ему, а для того, чтобы Ему самому послужить нам с вами. Вот мысли Христа. Какой результат вот этого уничижения, отказа от своих прав, какой результат смирения и какой результат служения для всех нас? Что Иисус Христос в итоге получил от Бога? С 9 по 11 стих, 2 глава Филиппийцам. «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Результат вот этого поведения Христа, результат уничижения, смирения и служения, он превознесен Богом, да? Сам себя опустил ниже всех, в результате превознесен Богом. Бог дал ему имя, почетнее всякого имени. Почетнее всякого имени под небом. Пред ним, Бог пообещал, преклонится кто? Все люди пред ним преклонятся, даже те, кто ни во что не считает его и не будет считать, все равно преклонятся пред ним. Все равно преклонятся. И все в итоге исповедуют, все признают, что Иисус – это Господь. И это будет славой Отца. Что сделал Христос, чтобы прославить Отца? Вот это все. Отказался от своих прав, да? Смирил себя в послушании, да? Безграничное смирение. И послужил для многих. И это принесло славу Отца. Хотим мы прославить Отца? Будем тогда далее тоже внимательны. Здесь у нас в этом послании есть также пример Павла. Давайте посмотрим, какие мысли были у Павла. Павел. 3 глава, 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, или что для меня было выгодно, да, или что мне пользу приносило, то ради Христа я почел тщетою, или вредом для себя, вредным для себя». Павел отказался от надежды на свои преимущества, на свои выгоды. Ради чего? Ради Христа. Да, он свои преимущества, земные преимущества, он посчитал для себя вредными. Какие у него были преимущества? Мы с вами здесь читаем в 3 главе. Иудеи, да? Иудей. Из рода израильского. Обрезанный, между прочим, не как некоторые, там, жившие в то время, а на восьмой день, все по закону. Фарисеи из фарисеев. Закон ужесточил для себя. И причем не просто ужесточил вот эти 10 заповедей и 613 постановлений, а добавил еще намного больше, да, потому что он был среди фарисеев. И причем все это исполнял. Все это исполнял. А еще он был из какого колена? Это колено, друзья, интеллигентов в Израиле. Да, принадлежать к этому колену в то время считалось большой честью, потому что первый царь Израиля был из колена Вениаминова. Много было преимуществ у Павла, но он ради Иисуса Христа отказался от всех своих преимуществ. Ради того, чтобы познавать Иисуса Христа, чтобы иметь Его мысли, чтобы отождествляться с Ним. 1 глава, 21-25 стихи. Павел пишет филиппийцам: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое». Что его влечет? Смерть его влечет? Почему? Он пишет здесь: «Как только, если бы я разрешился, вот моя земная жизнь закончилась, тут же я оказался бы со Христом». В послании Тимофею мы читаем, через сколько скорбей Павел описывает, скорби, через которые он прошел. Дважды его даже побивали камнями и думали, что он умер. Да? Очень трудная жизнь была у Павла, когда он принял Иисуса Христа. И он говорит: «Для меня смерть – это самое лучшее. Самое лучшее, что мне можно пожелать, это вот умереть сейчас. И все, и я сразу в доме окажусь. Но жизнь во плоти доставляет плод моему делу». Читаем дальше. «Оставаться во плоти нужнее для вас, филиппийцы. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха в радости и вере». Что Павел избирает? Для него лучше это, а он что избирает? Что лучше не для него, а для кого? А для вас, филиппийцы. Похоже на мысли Христа? Цель жизни его какая? Жить не для себя, а послужить, да, кому, кто нуждается в его служении. 20 стих здесь же, в первой главе. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Посмотрите, какое желание. Желание. Чтобы Христос через Павла, да, возвеличился. Каким образом? В любых обстоятельствах. Жив ли будет Павел? Или придется ему умереть мученической смертью? Даже тогда Павел уверен, что произойдет. Христос возвеличится. Да? Возвеличится, потому что люди будут смотреть, как умирает Павел, и они увидят, что в этом человеке Бог. То же самое, те же самые мысли, что и у Христа. Да? Христос, уничижая себя, смиряя себя, отказываясь от своих прав, возвеличил кого? прославил Бога Отца. Еще один очень интересный персонаж здесь есть. Тимофей. Тимофей. С 19 стиха. Вторая глава, 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Интересный пример. Какие мысли у Тимофея здесь? Во-первых, о ком Тимофей здесь заботится? Что говорит Павел? 20 стих. Как Тимофей и о ком заботится? Посмотрите, 20 стих. О филиппийцах. Тимофей заботится о филиппийцах, и Павел его заботу как описывает? Искренне заботится о вас. Хотя кто знает, откуда Тимофей вообще родом? А? Когда Павел проходил Листру, Дервию, да, Иконию, вот там он нашел Тимофея. Территория современной Турции, да, Азия. А Филиппы – это Греция, Европа. И Тимофей, какие у него мысли у Тимофея? Он искренне заботится о людях, кто нуждается в его заботе. Он служит им. Дальше. Удивительно Павел характеризует Тимофея. 21 стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Павел говорит, рядом со мною много людей. Много людей, верующих. Но все сначала ищут своего. И только один человек, который находится рядом со мной, не такой. Он ищет то, что угодно Иисусу Христу, а не ищет своего. Характеристика Тимофея. Когда он что-то делает, в первую очередь он, его что интересует? Тимофея. А? Угодно ли это Христу или не угодно? Да? Христос, я вот это хочу сделать. Надо это делать или не надо это делать? Чьими мыслями он пытается думать? Чьим умом? Христовым, да? Он всегда во всем своем деле ищет выгоды для Христа, пользы для Христа. А как он Павлу служит? Как сын отцу. Павлу он служит как сын отцу. А как сын служит отцу? Сейчас не будем думать, как сын служит отцу в наше время. А вот в то время, контекст того времени, да? Да, сейчас, если мы будем думать, как сейчас сын отцу служит, мы ни к чему не придем. В то время, контекст того времени, сын отцу. Почитание, да? Почитание, помощь во всем. И причем помощь какая? Бескорыстная, да? Бескорыстная. Павел получает от Тимофея вот эту бескорыстную помощь, в основе которой что лежит, как Юра говорил? Любовь, да? Тимофей служит Павлу, потому что любит его. Да, любит его и видит, что Павел нуждается в его служении. И он служит ему как сын отцу. Еще один пример в этой главе есть. Давайте прочитаем с 25 стиха. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он болен был при смерти, но Бог помиловал его». И не только его, но и меня, чтобы не прибавлялась мне печаль к печали. Посему я вскоре послал его, чтобы вы увидели его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти. подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Епафродит. Как его описывает Павел? И откуда он сам? Откуда Епафродит появился у Павла? Филиппийцы послали. Филиппийцы послали человека, чтобы этот человек помогал Павлу. И Павел его описывает, посмотрите, 25 стих. Сотрудник, сподвижник, служитель в нуждах. Сотрудник, сподвижник, служитель в нуждах. То есть делает вместе с Павлом одно дело, помогая Павлу во всем, в чем Павел нуждается. И был близок к смерти. Почему? Почему он был близок к смерти? За дело Христова. То есть он свою жизнь положил на то, чтобы исполнить свое предназначение. За дело Христова он чуть не умер, но Бог спас его. Похоже на мысли Христа? А теперь давайте посмотрим, какие же у нас должны быть мысли. Какова же наша ответственность? Как мы должны обновлять свой ум? Помните, мы с вами изучали в Римлянах? Да, не преобразуйтесь с веком сим, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И особенно сегодня, во время вечери, нам надо проанализировать, о чем мы весь этот месяц думали, в каком направлении мы развивали наши мысли. Давайте посмотрим. Быть рабами кому? Богу. Да, Христос был, стал рабом Богу. Быть рабами Богу – это значит быть кем? Быть послушными. Быть послушными своим господином. Вторая глава, третий стих. Вторая глава, третий стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Любопрение – это соперничество, да? Страсть такая к соперничеству. «Но по смиренно мудрию почитайте один другого выше себя». Быть послушным к Богу – это значит ничего не делать из соперничества и из тщеславия. Что значит тщеславие? Что значит тщеславие? Смотреть на людей, смотреть сверху вниз. Это скорее гордость. Сверху вниз смотреть. Тщеславие. Иакова, 4 глава. Иакова, 4 глава. Да. Кто вы такие, да, которые принимаете решение? Я поеду в тот город, да, буду на один год поеду, буду продавать и получать прибыль. Да? Кто вы, что не знаете, что жизнь ваша, что пар, который пришел на короткое время и нет его? Да, вместо того, чтобы вам сказать, если угодно будет Господу, да, и живы будем, то сделаю то или другое. Да? Какой приоритет? А вы тщеславитесь и надмеваетесь. Что значит тщеславиться? Это принимать решение так, как будто Бога вообще для тебя не существует. Я принимаю решение поступить так. Подожди, а ты спросил? Бог хочет так. А при чем тут Бог? Бог мне дал голову, я сам могу принимать решение. Кто ты такой? Да, чтобы сам принимать решение, не убедившись, что это угодно Богу. Вот оно тщеславие. Вот оно тщеславие. Когда ты сам думаешь, что ты на что-то способен. Как будто ты, когда ты сам думаешь, что твоя жизнь в чьих руках? В твоих руках. Забыл, что твоя жизнь, что пар. Пар не появится, пока кто-то не включит огонь под чайником. Да? И пар перестанет когда? Когда не он сам захочет перестать, да? А когда кто-то выключит этот огонь. Ни начало моей жизни, ни окончание от меня и зависит. И все, что происходит, если я поступаю не по воле Божией, будет иметь успех? Не будет. Кто я такой, чтобы жить так, как будто Бога нет? Принимать решение так, как я считаю нужным. Не утвердившись, что в этом воля Божия. То есть быть рабами Богу, это значит исполнять то, что Он хочет в моей жизни. Каждый день. 21 стих. 2.21 мы прочитали. Искать не своего, да, а что угодно Иисусу Христу. Что угодно Иисусу Христу. Еще направление наших мыслей какое должно быть? Как у Христа. Добровольно отказаться от чего? От своих прав. Добровольно отказаться от своих прав. 4 стих 2 главы Филиппийцам. Не о себе только каждый заботься, но каждый заботь, но каждый и о других. То есть здесь Павел о чем говорит? Мы должны в приоритете на первое место ставить заботу о ком? О другом. А если забота о другом наносит мне ущерб? Что делать? Довериться Богу, и пусть Бог о нем позаботится. Да? А как? Как? Если забота о другом человеке наносит мне ущерб. Что? Если позабочусь. А если сильный ущерб? Значит, еще правильней. Да? Если человек нуждается в заботе, даже если мне это принесет сильный ущерб. Какие мысли у Христа? Сильный ущерб ему нанесла забота о нас с вами. Сильнейший. Он жизнь отдал, да? Он жизнь отдал за нас. То есть мы должны, друзья, отказываться от своих интересов в пользу интересов других. Даже если это принесет нам ущерб. Хотя имеем право мы так не поступать. Имеем право. Но мы добровольно делаем выбор и что делаем? Отказываемся. Отказываемся от своих прав. Чтобы думать, как подумал Христос, будь он на моем месте. Что еще мы должны думать? Какие мысли у нас еще должны быть? Возвращаясь к Юриному слову. Любить друг друга. Да? Любить друг друга, потому что Христос поступил таким образом, потому что Он любил нас. И Христос и оставил нам заповедь любви. Евангелие от Иоанна, 13 глава, помните, 34-35. Любите друг друга так, как Я возлюбил вас. А как Он возлюбил? Нет, друзья. В 13 главе Он еще живой. В 13 главе живой Он еще. Он свою любовь показал, помыв ноги ученикам. Опять уничижил себя, да? И Господин, их Господь, их Бог уже, да? Он им помыл ноги, то есть послужил тем, в чем они нуждались. Какие должны быть у нас мысли? В ущерб себе, уничижая себя, служить братьям и сестрам в церкви. Чем служить? Тем, в чем они нуждаются служить. Чьей силой служить? Чьей силой служить, Свет? А как эта сила называется? А? Духовными дарами. Духовными дарами служить. Здесь, в церкви. Уничижая себя, отказываясь от своих прав. В ущерб своему времени, в ущерб своей, может быть, там, благосостоянию какому-то, да, работе и прочее. Служить. Служить. Служение, оно всегда приносит ущерб. Потому что я то время, которое я мог бы потратить на себя, на свою семью, я трачу на кого? На братьев и сестер. Почему я трачу? Потому что я люблю вас. Вот смысл, вот направление мыслей наших. И тогда какой результат этот человек, имеющий мысли Христа и живущий по этому жизнью Христа, какой результат от Бога будет иметь? 2.16. К похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. В день Христов что у Павла будет? Похвала. Похвала или награда. 3.14. Посмотрите, о чем Павел думает. 3.14. 13 стих тоже прочитаю. «Братья, не почитаю себя достигшим», достигшим цели, или добежавшим, да, до цели, «а только забывая заднее, да, забывая все заслуги, да, забывая, сколько человек покаялось, когда я был в Коринфе, в Эфесе и прочее, прочее, да, забывая, сколько я всего преодолел, забывая заднее и простираясь, стремглав несясь вперед, стремлюсь к цели». Посмотрите окончательную цель Павла. «К почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Или «к получению награды высшего Божьего звания во Христе Иисусе». Павел все это делает, чтобы обрадовать Христа. Потому что именно Христос будет вручать ему награду на небесах. Всех нас ждет награда. У кого-то больше награда, да, у кого-то меньше награда. А может быть, и кто-то вообще без награды останется. Да? В то время награда ассоциировалась с венцами. Да? С венцами. В Олимпийские игры лавровые такие венки давали. Да, и вот представьте себе, мы перед Иисусом Христом. Когда нам не будет стыдно перед Ним? Если Он нам даст венец, а на венце два или три листика. Такой общипанный, да? Одни палочки и два или три листика. Как нам будет от этого? А Христу? Горько и обидно, да? Горько и обидно. Павел это понимает. Это не стыдно, друзья, думать о награде на небесах. Это не стыдно. Потому что Христос хочет, чтобы мы получили большую награду. Потому что в итоге-то все эти награды мы сложим к ногам Христа. Что мы будем класть? Какую награду? И Павел-то и говорит, моя цель – как можно большую награду получить. Поэтому я научился быть довольным то, что имею здесь. Я научился жить и в скудости, и в сытости. Да? Я ни на что внимания не обращаю. Я только вот, забывая заднее, стремглав несусь к цели. Вот его мысль. Вот его мысль. Мы получим награду, если будем как жить. Имея мысли Христа, думая как Христос, поступая как Христос. И получим большую награду от Господа. Итак, давайте коротко очень подведем итог. Что значит иметь мысли Христа? Вы уже понимаете, да? Что значит иметь мысли Христа? Во-первых, быть послушными Богу. Как мы сможем быть послушными Богу? Как только о послушании речь, сразу же Иисус Навин 1.8. Да, Вячеслав Иванович, сегодня говорили уже. Как мы можем исполнять в точности, что Бог от нас хочет, что Он написал в Слове Божьем? «Да не отходит сия книга от уст, а для нас уже от глаз твоих». Да? Но поучайся в ней день и ночь. Только тогда мы сможем быть послушными Богу. Первая мысль Христа. Мы должны изучать Библию и пребывать в ней. И исполнять то, что там написано. Да? Это главный приоритет моей жизни. Если я так не поступаю, у меня в принципе не может быть мысли Христа. Потому что я не знаю Христа. Я могу узнать Христа, только изучая Библию. Следующее направление мысли. Смирение. Да, в смирении. Отказываясь от своих прав, проявлять заботу о ком? О других. Не о себе каждый заботится, но каждый заботится и о других. И, наконец, мысль Христа. С любовью служить другим. Причем, чем служить и как? Духовными дарами. И именно это и значит, если вы 12 стих 2 главы Филиппийцам прочитаете, именно жизнь вот с такими мыслями и означает со страхом и трепетом совершать свое спасение. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы еще раз сегодня оценили, исследовали, о чем мы думаем. В течение дня, в течение недели, месяца, года. Год к концу подходит, пора уже итоги подводить. О чем мы думали? Чьими мыслями, чьим умом мы живем? Славим ли мы внутри себя, в наших сердцах, в наших мыслях? Славим ли мы Господа? Пусть Господь благословит нас. Аминь.